Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Ставропольский благовест». Завтра вся Русская Православная Церковь совершает торжество православия. Праздник в церкви, совершаемый в первую неделю воскресенья, Великого Поста. Установление праздника связано с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания Византийской империи. Восстановлены святые и честные иконы для почитания и поклонения в храмах Божиих. Благочестивые самодержцы со святым патриархом Мефодием и бывшими при нем тогда митрополитами и преподобными подвижниками постановили ежегодно в первое воскресенье Святого Поста праздновать торжество в Великой Божией Церкви этот святой и честной праздник, который и празднуется до ныне. Иконы одновременно были поставлены и во всех церквах Константинополя. В храмах, на литургии мы услышим Евангелие о Нафанаиле, проявившем православную осторожность. Когда Филипп сообщил ему о Христе, он не принял и не отказался, но исследовал слова Филиппа. Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, и его сила более чем сила чудес. Чудеса могут быть представлены призрачно и бесами, а точного предсказания будущего никто не имеет, ни ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он поистине израильтянин. Нафанаил, услышав это, почувствовал величие Господа, насколько было возможно, и исповедал его Сыном Божиим. Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедует, но не в том смысле, в каком апостол Петр. Петр исповедовал его Сыном Божиим как истинного Бога, и зато Господь возвышает его и вверяет ему церковь. Нафанаил же исповедовал его как простого человека, по благодати и усыновленного Богу за добродетель. И это видно из прибавления «Ты царь Израилев». Он не достиг еще до совершенного познания истинного Божества Единородного. Он верует только, что Иисус есть человек боголюбезный и царь Израилев. Если бы он исповедовал его истинным Богом, то не называл бы его царем Израиля, но царем всего мира. За это он и не возвышает, как Петр. Посему и Господь, исправляя его и возводя к уразумлению достойному его божества, говорит: «Будете видеть ангелов Божиих, восходящих и нисходящих над Сына Человеческого. Принимай, — говорит, — меня не за простого человека, но за владыку ангелов. Потому что кому служат ангелы, тот не может быть простым человеком, но истинным Богом. Это сбылось при распятии и при вознесении. Как повествует евангелист Лука, и перед страданиями ангел с неба укреплял его, и при гробе явился ангел и при вознесении. Некоторые под смоковницей разумели закон, так как он имел плод на время сладкий, а строгостью законных предписаний и недоубоисполнительностью заповедей был покрыт как бы листьями. Обратите внимание на то, что Господь увидел Нафанаила под смоковницей или под законом, то есть внутри закона, исследовавшим его глубину. Если бы он не исследовал глубину закона, Господь не увидел бы его. Галилея, значит, низверженная. Господь пришел в низверженную страну всего мира или в естество человеческое. И, как человеколюбец, воспринял нас, находящихся под смоковницей, то есть под грехом, усладительным на время, но с которым соединена и немалая острота по причине раскаяния и тамошних будущих казней, и тех, которые признают его Сыном Божиим и Царем Израиля, видящего Бога, избрал себе». Если же мы продолжим старания, то Он удостоит нас и больших созерцаний, и мы будем видеть ангелов, восходящих на высоту божественного знания Его и опять нисходящих, потому что не достигают полного познания, существа непостижимого. и иначе, восходит некто, когда занимается размышлением о божестве единородного, нисходит, когда охотно занимается размышлениями о воплощении и нисшествии в ад. «Видишь ли, — говорит святой Иоанн Златоуст, — как Христос мало-помалу возводит Нафанаила от земли и внушает не представлять его себе простым человеком. Такими словами Господь внушал признать его владыкою и ангелов. Как истинным, к истинному сыну царя, ко Христу восходили и нисходили эти царские служители, когда благовествовали о его рождении, когда восклицали «Слава Вышних Богу и на земле мир!» Так и нас в эти спасительные постные дни Бог возводит к небесной мудрости Царства Небесного и жизни вечной.
Святитель Андрей Крицкий оставил глубокий след в православном предании и как великий святой, и как богослов и песнописец. О нем известно сравнительно немного.
О житии святого преподобного Андрея Крицкого мы знаем из его описания то, что это 7 век, это Малая Азия. Это святой, который воспитывался в семье благочестивых родителей. Это человек, который явил, на нем явил Господь свои чудеса, и он до 7 лет вообще не разговаривал. И в 7 лет после причащения тела и крови Христа он заговорил. Это чудо. Он воспитывался в школах, он воспитывался у хороших родителей. И мы с вами видим то, что его творение... Его творение – это, знаете, самое важное. Он много делал, он много писал канонов, много стихир. Но самое главное – это как бы вершина его творения – это его канон, который мы с вами сейчас совершаем в дни Святого Великого Поста.
Покаянный канон представляет собой пронзающий душу сердечный плач праведника о грехах, с самого начала настраивая душу на скорбь и покаяние.
Это потрясающее творение, состоящее из 250 таких вот как маленьких стихотворений, маленьких четверостишей, которые еще меньше бывают. Но мы можем наблюдать, что это те, которые маленькие, это надрыв. Это надрыв плачущего человека. Он, согласно вот святителя Игнатия Брянчанинова, который говорит о том, что молитва – это плач. Плач больного к врачу. И здесь это показано. Это плач к Богу о прощении, об исцелении. Это не какие-то эйфорические состояния, психоневрологические там или психосоматические. Нет, нет, то, о чем говорят святые отцы и святитель Игнатий Брянчанин, о том, что ни в коем случае в молитве не должно быть никаких эмоций, никакого вот воображения. Ум должен быть безвиден, он должен быть чистым. И вот здесь как раз это показано. Здесь мы видим о том, что святой преподобный Андрей Крицкий, он показывает нам, как необходимо молиться. Он показывает любовь Бога к нам. Он показывает в своем каноне, самое главное, карту, где четко проложен маршрут. Маршрут от момента 3 недель вот, предготовительных, потом череды Десятницы, а потом уже Пасхального поста или Страстной Седмицы. Это все Великий пост. Это все процесс подготовки аскео, упражнения. Аскет – это вообще в переводе на русский спортсмен. И вот все постящиеся – это спортсмены, аскеты. И вот этот процесс, когда мы видим на первой седмице, где каждый стих, каждое слово показывает нам с вами ветхозаветные проблемы, показывает ветхозаветное падение Адама и нашей души, показывает его подъем и нашей души, предлагается то же самое.
Творец канона оплакивает не только себя, но и все согрешившее человечество. Он припоминает все прегрешения и грехопадения от Адама до Нового Завета. Святитель Андрей не просто вспоминает о грехе праотцев, но и переживает их, как будто собственные.
Кем ты бы ни был, и чем бы ты ни обладал, человек, ты можешь упасть. Но не отчаивайся. Бог есть любовь. И вот здесь этот канон святой Андрей Крицкий, он показывает, что даже если ты упал, посмотри на ветхозаветных святых, у которых не было такой возможности, как у нас с вами. У них не было того покаяния, которое есть у нас. Там было призрачно. А здесь есть Христос, который принимает покаяние каждого человека. Покаяние – это не только метание, изменение ума. Это возможность. Это возможность прийти к Богу, соединиться с Богом. Это целый процесс, это целая жизнь человека. Это канон святого Андрея Крицкого, это карта, как необходим, с указанием четких адресов и векторов, куда идти, чтобы прийти к светлому Христову воскресенье. Чтобы принести самое главное – это смирение, кротость, это покаяние свое к престолу великого Бога, Бога любви, Христа.
На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.
Господи, отзвук Тебе услыши меня, вольми глас умоления моего, внедай.